Два слова буквально вот о книге о Чижевском. Ну, она была задумана в память о Нине Вадимовне Чижевской. И я очень рад, что удалось проект осуществить, для которого не было денег. Я искал уже с макетом этой книги денег здесь, в Москве. Никто не смог дать денег. Ну вот мы не знаем. Вот. В итоге деньги нашлись в Калуге. Издательство было московское, издательство «Лето», а деньги нашлись в Калуге. И грустно, что вот Калужский музей космонавтики, нашедший деньги, не нашел возможности эту книжку продавать просто. Угу. Я в итоге поссорился с Абакумом.
А что, они не продают, что ли?
Совсем. Они продают только у себя в киосках.
Ну, это очень
вместе
странно.
Со значками, календарями, это всякими ужасно. Сувенирами, музеями.
Такая потрясающая книга, которая вообще должна идти в столицы, в другие города.
В России, конечно. В Петербурге, там, в
Сибири. Исследователи.
Да. Так же нельзя. Нет, это не будет. Даже в интернет-магазине. Даже этого. Но она человек, знаете, очень недалекий, к сожалению. При всей ее энергической, такой, знаете, деятельности. Простейшая вещь она не понимает. Музей Чижевского в Калуге, музей мемориальный, ну тоже люди, Менгельгард, например, Людмила Табаева. Замечательный человек, она биограф Чижевского. Но она уже пожилая, ей там, не знаю, 80 лет, она не может ничего сделать. И я понял, что нужно вот сделать то, что получается. Я 40 экземпляров на себе привез в Петербург в этом году, в сентябре, с моими друзьями, правда. И там они все были распроданы в один день в Институте истории искусств петербургском. Рядом с Исаакиевским собором, знаете, такой замечательный. Вот. Была презентация сценическая. Вы, может, услышали, что такая была презентация.
Да, и здесь была в Доме русского зарубежья же тоже.
Да, прекрасно было. Недавно в музее на ВДНХ.
Она у нас даже в рамках Федоровских чтений, по-моему, была. Как раз там многие ехали.
Может быть, Анастасия поможет, может быть, действительно, в июне, да?
На Федоровских чтениях мы можем
сделать, повторим эту презентацию, потому что Алексей Рыбаков совершенно замечательный композитор и вокалист. Mm-hmm. Он написал цикл из 10 романсов приблизительно
стихи. Стихи Чижевского, это же потрясающе,
да.
Конечно.
А Павел Хотин, он тоже пианист, такой вот импровизатор, он прекрасно озвучивает эпоху. Mm-hmm. Чижевский был на четверть француз. Он получил образование художника, первое впечатление как художник в Париже в возрасте 7-8 лет, когда он там жил целый год практически со своими родителями. Он был болезненным человеком, ребенком. Его возили на южные курорты Франции, чтобы лечить от, возможно, вот туберкулеза и всяких прочих там детских слабостей. Мама его умерла от туберкулеза в один год. Навьян Денсаль такая была, вот, наполовину французская, наполовину русская. И вот это вот принадлежность к французской культуре. Ну, во-первых, семья была, семья генерала Чижевского. Это была такая русская аристократия в чистом виде. Они были все русскими европейцами. Не было, вот, как потом возникло в советское время, такой, знаете, какой-то подозрительности, какой-то такой убогости, невежества, когда вот на Западе нас приучили бояться Запада, бояться Востока, вообще всего бояться. Вот тогда не боялись ничего, кроме Бога, понимаете, поэтому жизнь по-другому шла, легко пересекали границы, рубль был тогда твердый, валюты, в общем, много было других условий. Вот, и объехали вместе с юным Чижевским все Средиземноморье, практически всю Европу. Он видел другие цивилизации, но вернулись в Калугу, в Россию в 2014 году, и он чувствовал себя всю жизнь русским патриотом. Он мог бы, конечно, уехать заниматься наукой, но когда началась война, Первая мировая, он сын генерала, он пошел на войну в 2016 году добровольцем. Получил ранение с контузией, был удостоен Георгиевского креста. Вот. И, ну, ему сказали, нет, возвращайтесь в тыл, это не ваше. Он опять тогда начал интенсивно учиться. Я не буду пересказывать эту книгу, здесь все изложено. Биография у него совершенно достойна, я бы сказал, кинофильма. Или книги, серии «Жизни замечательных людей», но не так, как это засушено в «Молодой гвардии», а как-то совсем по-другому. Здесь я взял не его научное творчество, об этом много написано, а вот его личность, его поэтический дар и его художественный дар. Я вот сейчас попробую вам прочесть несколько стихотворений, если вы не знаете, скорее всего, вы это знаете.
Ну, кто-то знает, кто-то нет, поэтому, ну, конечно, он был такой абсолютно ренессансной личностью, действительно очень объемный. И, кстати, вот пока вы ищете, я просто скажу тоже два слова. Очень многое открывают архивы. Вот когда мы говорим о русском космизме как целостном таком явлении, всегда очень важно найти какие-то взаимосвязи между космистами-современниками. То есть насколько они общались, насколько они как бы знали идеи друг друга и, так сказать, взаимодействовали. И действительно, вот архивы, они очень многое открывают. То, что нам кажется, что параллельно звучит, оказывается вдруг связано друг с другом. Сейчас я издаю как раз
мухтовник такого Александра Константиновича Горского, это вот наш космист-философ 20-30-х годов, и тут вот из его переписки с Николаем Ситницким, тоже его другом, вдруг выясняется, что все 20-е годы Чижевский и Горский, они просто дружат, общаются. И более того, у самого Горского вот эта вот идея, у него постоянно звучат пятна, вот эти солнечные пятна там. Значит, вот, так сказать, бурные циклы солнечной активности, вот они нам что дают в истории. То есть, понимаете, постоянно идет такое взаимодействие. Чижевский здесь, там пишет новую работу, значит, эпидемиях и о том, как солнечная активность воздействует, значит, да, вот на эту эпидемиологическую обстановку и так далее. То есть вот идут какие-то такие постоянные взаимосвязи. Вот эта тема Горский и Чижевский, это совершенно еще не раскрытая тема. Более того, у Горского потом, когда он в лагерь попадет, у него там есть целый цикл стихов, просто вдохновленных Чижевским. В конце 20-х годов там у него есть несколько, там опять зашли на солнце пятна, там и так далее. В общем, то есть просто вот такие вот связи.
Такая перекличка.
Перекличка, да.
Но это не удивительно. Вот как начинал Чижевский, как поэт? Он совершенно еще юнош. Вообще, когда ему было 15-16 лет, он себя не считал ученым. Он себя считал поэтом, был убежден в том, что он начинающий художник, поклонник французских импрессионистов. Он учился у ученика Эдгара Дега, такой Гюстав Нодье. Вот. И поэтому его осмысление импрессионизма уже впоследствии, это было осмыслением человека, который занимался солнцем. То есть, представляете, вот эта связь между импрессионизмом французским и вот пониманием о том, что же такое солнце, что такое энергия солнца, которая пронизывает все живое. В том числе все явления произведения искусства, они тоже, это отпечатки солнца, вот те самые солнечные пятна на акварелях, солнечные пятна в стихах, в человеческом сознании, в человеческом поведении, в эмоциях. Вот это все пронизано солнцем. Поэтому он себя называл солнцепоклонником. А вот здесь, видите, экслибрис его. Человеческий мозг в ореоле солнечных лучей под знаком интеграла от минус до плюса бесконечности. Это 15-й год, и Чижевскому, да, исполняется 18-й год. Вот это такое его, да, вот его предки. Вот это можете книжки посмотреть. Калуга, вот. И вот что он пишет в этом же году. Одно из лучших стихотворений русского космизма начала вообще 20 века. Это из посвящения Гиппократу.
Ну, это замечательное стихотворение, да.
Мы – дети космоса, и наш родимый дом так спаян общностью и неразрывно прочен, что чувствуем себя мы слитыми в одном, что в каждой точке мир, весь мир сосредоточен, и жизнь, повсюду жизнь. В материи самых глубинных вещества от края и до края торжественно течет в борьбе с великой тьмой, страдает и горит, нигде не умолкая. Или вот еще его стихотворение. Вот он выпустил свои стихотворения за свой счет в 15-м году, такой сборничек стихотворений. И в это же время начинает свои научные эксперименты. И вместе с тем человек, получивший религиозное воспитание, у него была очень верующая бабушка и тетя, когда они жили с семьей в Париже на улице Дарю, где жили все тогдашние эмигранты, еще революционные, они ходили в собор Александра Невского. А Александр Невский был духовным покровителем Александра Чижевского. И мальчика болезненного туда водили, иногда носили, если он там заболевал, просто потому что бабушка и тетя считали, что без этих вот молитв, без этой помощи,
ну, правильно,
да, он не сможет выздороветь. И он это все помнил. И вот, пожалуйста, его стихотворение уже 19-й год. После революционных потрясений, после всех этих безумных уже акций, устрашения, сожженных в церкви, расстрелянных священников и так далее. Вот что он пишет. Там, в бесконечности миров, есть жизнь, есть звери, гады, люди, у коих бьется сердце в груди. Об этом спорить я готов. Для нас, для них один чертог, торжественный, закономерный и в бесконечности безмерный, единый строй, единый Бог. Он никогда не скрывал свою религиозность, и вместе с тем никогда ее не упячивал. Она не была религиозностью церковного человека, об этом трудно судить. В те времена вообще это было трудно очень демонстрировать. Но это был человек, который вот писал так, например, как бы отвечая на идею живого вещества, которая была высказана накануне Владимиром Вернадским. Стихотворение «Вещество, 21-й год». вот присмотрись внимательнее к земле и грудью к ней прильни всецело, чтоб снова в зеленеющем стебле и в сторону к солнцу дух и тело, тревожно в человеческих сердцах и в нежной немоте растений восходит к жизни придорожный прах, сверкая в бездне воплощений. Его поэтический дар оценили выдающийся поэт современника Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин. Я могу прочесть, у меня тут цитаты, просто у меня здесь вот собраны высказывания о поэзии Чижевского от этих замечательных его современников. Сейчас я вам прочту.
Вот можно на Академии поэзии они оставить, это там у него целый был. Ну,
как... Да, вот. Вячеслав Иванов пишет ему: «Я получил истинное наслаждение от чтения ваших стихотворений. Я могу смело предсказать вам блестящую будущность лирического поэта. Строгий Брюсов признает разнообразие тем и форм ваших стихотворений, звучание рифм и всего стиха в целом делает вас одним из замечательных мастеров нашего времени». Максимилиан Волошин шлет Чижевскому восхищенный отзыв: «Болезнь помешала мне тотчас же ответить вам и выразить свой восторг. Ваши 10 стихов меня просто поразили». Священник Павел Флоренский точно угадывает смысл поэтических устремлений ученого. «Содержание ваших стихотворений часто так неожиданно и ново по своему проникновению, что может быть рассмотрено как своего рода поэтическое открытие. Этим владеет лишь лучшие поэты мира. Дай Бог вам полного совершенства». Ну вот несколько примеров отношения к Чижевскому поэту современников. Блистательных поэтов Серебряного века. Моя статья «Вопрос культуры» так и называется: «Чижевский поэт Серебряного века». Недооцененный, забытый. Забывать нельзя. Знаете, это наш долг помнить вот о том, что такие люди, которые жили сразу, как Чижевский, жизнью сразу нескольких людей. Он вмещал в себя и жизнь ученого, и жизнь художника, и жизнь философа, и жизнь поэта. И одновременно он был элегантным человеком, прекрасно образованным, прекрасно одевавшимся, знаете, таким вот необычайно щедрым на общение. Но, как бывает часто, вот именно в то время он и стал, безусловно, неугодным режимом, внутренним иммигрантом. Вот. И в 1942 году по доносу был арестован. Тут началась совсем другая его жизнь. В ГУЛАГе, в тюрьме и в лагерях.
Его найдите, они там в лагере есть.
Да, его поэтический взлет и художественный достиг каких-то необычайных вершин. Вот, вот это вот, если посмотреть, так, видите, такой импрессионистический стиль очень хорошо чувствуется вот в этих акварелях.
Насколько хорошо передан свет в альбоме?
Насколько хорошо свет передан?
Ну, свет достаточно. Потому что Мане альбомики невозможно.
Альбом очень хорошо передает свет.
Да? Да. Это адекватно, да?
Да. Угу. Вот интересное стихотворение, которое я прочту, чтобы как-то не быть голословным. «В дремотной дымке дальние леса, чуть розовеет купол небосвода, жемчужных облаков всплывает полоса, приоткрывает блик сияющего входа. И хочется идти все дальше, все скорее, быть от земли все легче, все свободнее, и, наконец, достичь тех голубых дверей, которые ведут великий дом Господний». Да. 43-й год. ГУЛАГ. Человек пишет украдкой. Ну, чудом удается спасти его лагерные тетради. Ну, а потом, когда он выходит из лагеря в 45-м году, он не освобожден, он оказывается брошен в ссылку. И вот там в ссылке он знакомился с ней, Владимиром Чижевской. К тому времени она провела в ГУЛАГе уже 35 лет. Без вины виноватая. Ее бросили просто за то, что она была Энгельгард, дочка Вадима Энгельгарда, члена Государственного Совета Российской Империи. Вот. Она была, она не могла и не хотела подчиняться вот этим нелепым законам. Ее постоянно пытались сломить. И в самом деле, к 40-м годам она уже была практически сломлена. Жизнь была раздавлена этой жуткой системой. Вот их встреча в лагере была подобна какому-то чуду, какому-то взрыву и промыслительному какому-то событию. В 1946 году Чижевский посвящает своей будущей жене. Да. Дело в том, что он был знаком с Ниной Гельгард в квартире ее отца, Владимир Платонович Энгельгардт, в Петербург, когда приезжал туда с отцом. Они дружили семьями. И он вспомнил эту девочку, сияющими глазами, с этими неискоренимыми дворянскими привычками. Вот та самая Нина, которую потом он увидел изможденной старухой практически, с горящими, с теми же самыми глазами, с теми же интонациями в голосе. Он ее узнал, и она его. Узнали они, как мне Нина Владимировна рассказывала, потому что он со своим другом привез дрова к ее вот домику ссыльному. И разгружая дрова, она вышла на крыльце смотреть, как это разгружается. Какие-то два человека в ватниках, знаете, в шапках, зимою, трескучий мороз, разгружают, и вдруг говорят о таких вещах, и одна фамилия просто не могла оставить ее спокойной.
Оставьте их вдвоем.
Да. Она остановилась, подошла к ним. Скажите, вы произнесли фамилию Энгельгардт. А вы какого имеете в виду Энгельгардта? Смотрели на нее и сказали, Вадим Платонович, вы его знали? Это же мой отец. Вот так началось их знакомство.
Фантастика вообще.
И в 46-м году Чижевский посвящает своей будущей жене стихотворение «НВЭ». Это признание в любви человека, который уже коснулся небытия, когда я уходил в безбрежность по сжигающим пескам пустыни. Ты принесла мне сердце нежность и чистые духа святыми. Вокруг неистого тела гиенна, огонь опалил ресницы и веки. Ты одна, благословенна, душе моей отныне, навеки изуродованной. Ничего не вижу, не слышу и не понимаю, только чувствую, ты ближе и ближе, ты весь мир мой, до самого края. И, наконец, когда его вот уже выпустили из лагеря в зону, где жили на поселении, он написал стихотворение 22 февраля 50-го года, стихотворение, наполненное горечью, совершенно объяснимое. Рок тяготеет над всем мною совершенным в труде. Мысли, картины, стихи, трезвые науки, плоды. Все исчезает, как дым, все превращается в прах. Будто трудился не я, будто создание мое снятся кому-то во сне вместе со мной. Их творцом. Наш долг исправить эту ошибку судьбы, это удары судьбы, и сделать вот возможные от нас усилия, чтобы имя Чижевского, его наследие сохранилось в нашей культуре, чтобы оно было узнано и возвращено вот к тем людям, которые на его примере смогут научиться, как переживать удары судьбы. Не сломиться, а на каждый удар судьбы, на каждую несправедливость отвечать как он, взрывом творчества. Вот об этом книга. Ну, наконец, книжка «Под бесконечным небом». Можно только одно сказать. А самая главная интенция в этой книге, почему я обратился к таким глубинным истокам. В сущности, эта книга охватывает огромный период, за 2000 лет, от зарождения, скажем, археологических каких-то основ древнерусской цивилизации до конца советской эпохи. Потому что только тогда мы сможем... Можно понять архетипы русской культуры. Вот как говорил Карл Густав Юнг, который очень чтук, его теория архетипов культурных чрезвычайно важна сейчас, он так говорил, когда человек, когда художник вспоминает архетипы, он начинает говорить как будто тысячу голосов, мгновенно усиливая свой собственный голос. Все приходящее становится вечным, все случайное становится закономерным. Вот в этом сила, магическая сила искусства, опора на архетипы. И я пытался выделить основные архетипы русского искусства. Вот могу только коротко сказать. Когда такой панорамный обзор, как вот в этой книге, существует, ну, ты начинаешь видеть огромные закономерности. Вот на протяжении большого периода времени получается так, что искусством владеют три главных темы, три главных цели. Изображение, создание образа мира, создание образа Бога, создание образа человека. Ничего другого в искусстве нет. Создание образа мира – это вот и есть тот самый художественный космизм, о котором написана книга. И именно здесь русское искусство добилось своей самобытности. Когда после крещения возникло такое колоссальнейшее влияние Византии, Византия принесла на Русь образ Бога, иконописный образ Бога. Вот. И он покорил, безусловно, душу жителей средневековой Руси. В новое время, в России, это уже после Петра, Русь открыла для себя, Россия открыла для себя западноевропейское искусство и образ человека, образ человечества, человеческая история и всякие все жанры искусства, которые с ним связаны. Но уже в византийский период, в период Средневековья, Россия, русское искусство было под огромным влиянием Византии, потеряло во многом свою самобытность. А в новое время вообще это просто какой-то провал. Там только в деталях и в нюансах можно было говорить о каких-то национальных особенностях русского пейзажа или портрета. А тем не менее, вот когда мы говорим об особенностях вообще русского искусства, вот это самый космизм, то есть изображение мира, больше всего, кстати, вот проявился в русском пластическом искусстве. И, ну, самые основные черты, чтобы закончить, это, во-первых, уход от фигуративности. В самой древней эпохе искусство было, изображение мира было сведено к знакам. Громовик, так называемый, значит, остеконечная такая вот звезда в круге, как снежинка одновременно, косой крест, еще несколько таких знаков, о них можно много говорить, но они определили символику русского средневекового храма. Вот. Потом вот эти священные знаки развелись уже под влиянием Византии в иконописные образы, и они сохранились в стафаже, так называемых, в деталях иконы, как обереги, как священные знаки и так далее. И вот этот уход от конкретики, уход от фигуративизма проявился потом, когда уже был сломлен, скажем, парадигма культуры, вот в начале 20 века, в эпоху огромного кризиса, рухнуло, все предыдущие влияния были свергнуты. Церковь, там, западное искусство, авангард вдруг вернулся к своим архаическим истокам. К отказу от фигуративности, предметности, возникло абстрактное искусство. На мой взгляд, именно потому оно и возникло в России, что этот вот архетип, глубинный архетип, проявился именно в момент кризиса. Вот это основная идея Карла Юнга тоже. Следующая важная особенность русского искусства, начиная от древности, это обожествление света. Тут очень много литературных есть каких-то к этому примеров и Византии, в сущности, когда принесла вот иконопись, именно на Руси вот это вот ощущение света, светоносности очень сильно контрастировало с тем, что даже на фоне византийского искусства, на фоне Средневековья, например, позолота куполов, которые не знала Византии, позолота иконостас, вообще сам по себе иконостас, которого не было в Византии, сама светоносность, мозаик каких-то, вот это эстетика света проявилась и в новое время вот в таких вот светоносных пейзажах, романтического пейзажа, еще больше, ну, например, там мы знаем пейзажи Левитана замечательные, пронизанные таким солнцем, или Саврасова, или Куинжи. В 20 веке авангард как раз вот эту философию света довел до абсолютной аксиомы. Например, лучизм Ларионова или эстетика света у Малевича, которую надо правильно понимать. Вот. Еще одна идея очень важная, на этом можно закончить, было бы вот перечисление, скажем, таких основных архетипов искусства. Это идея пространства. И вот здесь тоже бесконечное пространство – это отличительная черта не только русского авангарда, который ввел понятие «космическое пространство». Но это пространство – это еще и понятие эстетическое для русского человека. Вот самое слово «пространство», «просторольство», как его называли, в словаре там, Средневековья, означало не просто некая протяженность, веселье, радость. То есть была какая-то категория, связанная почти с религиозными представлениями. Пространство связано было с богом Стры. Знаете, со словом Стры, с прилагательным быстрый, и с богом Стрибог, бог пространства, бог скорости. То есть, знаете, насколько глубоко какие-то корни, языковые и эстетические связывают нас с древностью. Вот поэтому, если закончится немножко об этой книге, потому что можно очень много говорить, просто мы тогда до утра не расстанемся, это идея света, идея пространства, и вот этот уход от конкретики, уход от фигуративизма. Вот такие абстрактные формы, которые проявились вот эпоху авангарда. Спасибо. На этом я заканчиваю свое изложение. Жду от вас вопросов. Давайте на этом как-то вот перейдем к свободному общению. Есть какие-то вопросы? Готов ответить, пожалуйста.
Можно вопрос? Да. Объехание с картины Чижевского, вот эти рисунки, это в Калужском музее?
Сейчас, да, творение Чижевского хранятся в Калужском музее космонавтики, частично в музее, художественном музее Калуги, там небольшое количество, 10 работ, и в Карагандинском музее остались эти работы, а все остальное разошлось по рукам. Никто не знает, где хранятся, очень редкие интересные работы.
А это вообще еще акварели, да?
Да. У него в основном акварели, но у него есть еще множество работ с цветными карандашами. Вот. Есть немного работ маслом, особенно от самых первых лет его жизни, юношеских лет. Как он писал в своих воспоминаниях, в 19 году, когда семья жила в Проголодь, для того, чтобы заработать деньги на опыты, на покупку, скажем, белых мышей там, и всяких крыс, вот, он писал на продажу какие-то огромные холсты. Размашисто так, значит, писал какие-то сцены из провинциальной жизни. Но они расходились, так, знаете, направо-налево, на ура. Ничего почти не осталось. Но техника такая, знаете, масляная живопись, присуществует, он писал. Есть несколько пейзажей на этой технике.